Я же счел странные черно-белые картинки ужасающе скучными. На первый взгляд и вправду жалкий подарок. На самом же деле это был Бьюик, антология 1820 года, гравюры на темы басен Гея.
Томас Бьюик, английский гравер по дереву, иллюстрировавший в частности басни Эзопа, стихи Голдсмита и Парнелла и создавший знаменитую историю птиц Британии. Джон Гей, английский поэт, сатирик, баснописец, драматург, автор знаменитой оперы «Нищих» 1728 год.
И хотя тогда я этого, разумеется, не понял, то была моя первая встреча с величайшим оригиналом Англии. Но мне было 10 лет, и я счел, что подарок — смешная и постыдная ошибка со стороны отца, потому что, листая страницы книги, чтобы отыскать картинки, я наткнулся на одну, которую отец в магазине наверняка не заметил. Это была знаменитая гравюра. Доктор богословия презрительно отвергает мольбу одноногого нищего, в то время как позади него приблудный пес мочится на его облачение. Крохотное моралите, блестящий лаконизм которого оставался в моей памяти все годы моего детства, да и потом тоже. Кроме того, там были совершенно скандальные сцены с гологрудыми дамами. Я был особенно потрясен и зачарован одной картинкой, озаглавленной «Праздность и ленивство». Спящий молодой человек, ночной горшок под кроватью, а рядом две женщины. Одна ногая, другая полностью одета. Они что-то обсуждают, разглядывая спящего. У меня был соблазн продемонстрировать эту невероятную потерю бдительности тетушке Милли. Но я удержался, опасаясь, что отец немедленно явится и конфискует книгу. И до сих пор, каждый раз, когда мне случается взглянуть на творение Бьюика, я заново познаю, сколько в нем величия, сколько поистине английского. Но даже тогда 10-летнему мальчишке оказалось доступным нечто значительное и глубоко личное, присущее этому художнику и отвечавшее его собственной натуре. Со временем, мало-помалу, он начинал видеть мир глазами Бьюика, как несколько позже учился воспринимать окружающее глазами Джона Клэра и Палмера и Торо.
Джон Клэр, английский поэт, писавший в основном о сельской жизни и природе, стихи и поэмы которого написаны лишь ему присущим языком. Сэмюэл Палмер, английский художник, крупнейший представитель романтического направления в живописи, особенно известен своими пейзажами. Генри Дэвид Торо, американский писатель, особенно известный книгой «Уолден» или «Жизнь в лесах», о его жизни в лесной глуши в течение 2 лет, а также статьей о гражданском неповиновении. Его метод пассивного сопротивления был впоследствии воспринят и развит Махатмой Ганди. Считается также первым экологом.
И если когда-нибудь придется продавать книги, зачитанная книжица избранных басен будет последней, с которой я смогу расстаться. Нечто подобное произошло и 2-3 годами позже, когда я переживал первые муки полового созревания. В дождливый день, в тоске и отчаянии, я стащил с самой верхней полки в кабинете отца скучную на вид книгу. Это был первый том «Гесперид» Герика. По доброй воле случая книга раскрылась на одной из самых грубых его эпиграмм, и я увидел напечатанным слово «пернуть». До тех пор я полагал, что над такими словами можно лишь хихикать тайком в школе, далеко от взрослых ушей.
Роберт Герик, священник и поэт, один из тончайших лирических поэтов Англии. Его религиозные, светские и сатирические стихи отличаются оригинальным языком и особой музыкальностью. Получив приход в Дин Прайори, он затем был лишен его за любовную связь с женщиной много моложе себя. Однако через несколько лет получил приход обратно и служил там до самой смерти.
Наверху, в своей комнате, я стал читать дальше. Многое оставалось для меня непонятным, но поистине открытием явилась для меня жестокость и эротичность тех стихов, что были мне доступны. В последующие годы я множество раз заимствовал эти 2 тома из кабинета отца. Стихи оказали на меня глубочайшее влияние. Таинственность, с которой приходилось похищать эти тома, переставляя книги на полке так, чтобы не зияли пустые места. Необходимость запрятывать книги у себя в комнате. Но была и иная таинственность, гораздо более полезная. Лирический гений Герика, его потаенная языческая человечность тоже мало-помалу проникали в мою душу. До его злополучного прихода в Дин Прайори ничего не стоило доехать на велосипеде, и я, наверное, был одним из самых юных его почитателей, когда-либо читавших эпитафию на его надгробном камне. Хотя, думается, стоял я там не столько из благодарности поэту, сколько из всепоглощающего недоумения. К как могло случиться, чтобы человеку того же призвания, что мой отец, дозволено было создавать такие жестокие стихи? Позднее, уже в Оксфорде, мне как-то пришлось подать руководителю курсовую о Герике. Я был не настолько глуп, чтобы написать автобиографическую работу. Однако под моим пером очаровательный, но небольшой поэт превратился в столб человеческого здравомыслия, высочайшее воплощение любви к жизни. Словом, для меня он был Рабле. «Очень интересно, мистер Мартин», — сказал мой руководитель, когда я прочитал ему свое эссе. «Но, тем не менее, на следующей неделе, будьте добры, представьте мне работу о Герике». Это язвительное замечание было вполне заслуженным. И все-таки я ведь имел дело с человеком, который всего лишь прочел поэта, а не прожил. Порой мой отец все же прибегал к цензуре. Еще одной книгой, которую он читал мне на ночь, были «Ширбурнские баллады».